Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан» в студии Наталья Князева. Это программа об экономике не только с Кубатом Рахимовым. Кубат Калаевич в студии напротив меня. Кубат Калаевич, здравствуйте.
Доброго дня.
Ну вот буквально 20 июля около 8 вечера вышел большой материал на сайте «Спутник Кыргызстан» о том, стоит ли нам бояться санкций западных, потому что до этого газета «Вашингтон-Пост» опубликовала информацию о том, что все, санкции нас ждут, на нас обиделись за то, что мы якобы помогаем России санкции обходить. 3 часа буквально прошло, около 11 вечера появилось сообщение, что санкции таки наложены на несколько компаний кыргызстанских, и, ну, вот, собственно, по данным американского Минфина, эти компании якобы, значит, поставляли продукцию двойного назначения в Российскую Федерацию через нас. Сейчас возникает такой закономерный вопрос. Ну вот наложены эти санкции на эти компании. Что теперь этим компаниям будет? Что им делать теперь? Закрываться, работать они теперь не смогут. Вообще, насколько для бизнеса страшно то, что на них накладывают международные санкции? Ну, помимо, конечно, значит, такой вот популярности, потому что их название, наверное, выучат наизусть многие люди, которые новости прочитали. Что это значит для них, что это значит для бизнеса, для страны в целом, что это значит? Вопрос того, надо ли нам бояться санкций страновых, все равно еще актуален. Давайте вот об этом поговорим.
Да, тема действительно очень непростая. Почему? Потому что на самом деле она животрепещущая, потому что за эти полтора года мы увидели, конечно, такое серьезное изменение картины мира. То есть то, что мы говорим, там, геополитическая турбулентность и так далее, это одно. За эти полтора года значимо ускорились интеграционные процессы. Почему? Потому что, скажем, стандартный набор многовекторной политики уже не может быть использован при той же Российской Федерации. Соответственно, надо перезагружать свою работу с своими историческими союзниками по постсоветскому пространству. Это нормально. И мы здесь видим, что разворот товарных потоков достаточно существенный. И, конечно, можно где-то хвалить наш бизнес, что он такой активный, что вот он увеличил экспорт. Но давайте посмотреть правде в глаза. Во многом это связано с тем, что очень много потребителей разного уровня в Российской Федерации просто потеряли возможность прямой закупки подобных товарных групп, скажем, в США или в Европейском Союзе, или в списке стран, которые считаются недружественными. Соответственно, нужны некие промежуточные юрисдикции, через которых закупается эта продукция. И, в принципе, это нормально. Тут ничего страшного нету, если потребитель привык к там, продукции Apple, например, да, или там каким-то какой-то коллекции кроссовок Nike, которые человек собирает, но он не может это купить у себя, он это заказывает через третью страну, и по большому счету в поставках, скажем, продукции бытового назначения ничего здесь такого плохого нету. Ну, изменились правила игры. Вендоры сами же ушли с рынка.
Да.
Они сами уходили.
Так там не только капризы, что вроде Анекс собирает. Там вот, например, запчасти для автомобилей сейчас через нас возят очень много.
И сами автомобили, да.
И сами автомобили, так уж между нами уж, да.
Да, то есть на самом деле структура потребительского рынка, она всегда носит характер такой динамический. Многие бренды создавали себе, так сказать, вытаптывали свою полянку достаточно долго, приучали к лояльности к бренду, к стилю и т.д. и т.п. А потом бах, их штаб-квартиры принимают решение, все, уходим с рынка. А потребитель-то остался, потребитель привык. Ну, с одной стороны, можно его и пожалеть. Что ж ты подсел-то на Джордана от Nike или там еще что-нибудь? Ну, с другой стороны, платежеспособный спрос есть, значит, надо его удовлетворять. Поэтому в этом плане бизнес наш совершенно нормально реагирует, нормально рефлексирует. И вот такой значимый прирост вот этой торговли, он как раз-таки состоит из этого вполне невинного параллельного импорта. И, конечно, я думаю, что вот больше всего волнуются добропорядочные, назовем так, бизнесмены, которые сидят в этих пищевых цепочках. Почему? Потому что те, кто уже пошел в продукцию двойного назначения, они вольно-невольно ставят под угрозу в целом Мы об этом обязательно поговорим с точки зрения страновой. Вот, давайте посмотрим, как это выглядит на уровне конкретных компаний. То есть большая часть, наверное, 90% у нас участников внешнеторговых операций, вообще внешнеторговой деятельности зарегистрировано как общество с ограниченной ответственностью. Угу. Меньшая часть – это открытое акционерное общество. Вот. И, как правило, у нас очень либеральные требования по регистрации таких компаний, по уставному капиталу. То есть, по большому счету, мы должны этим гордиться, что у нас просто достаточно открыть компанию, нет таких барьеров, не надо бегать через 20-30 структур.
Просто закрыть у нас сложно, открыть
закрыть
легко,
сложно, да, открыть легко, согласен полностью. Вот. И теперь представим судьбу этих ОСО, которые там в этом списке были. У них с точки зрения правовой последствия в двух аспектах. Первое – это то, что учредители и исполнительные директора данных компаний будут теперь под ограничениями возможными. Пока на них, конечно, не введены персональные санкции, но будут под ограничениями в части операций с международными теми же платежными системами. То есть, если еще раз их фамилия будет проскакивать, они уже, мягко говоря, в черном списке. То есть, легко и просто теперь им не пойти. Они, конечно, откроют фирму, но боюсь, что те же банки, не каждый банк пропустит их через свой фильтр, если они будут фигурировать как учредители новых структур или как директора. Ну, у нас всегда есть куча родственников, друзей, знакомых. То есть, если эти люди реальные, более того, как оказалось, за большинство тех структур, которые попали, они практически все принадлежат российским компаниям. То есть, это получается, что был целенаправленный удар не просто по кыргызстанским субъектам хозяйствования, а именно по тем, которые де-факто стояли и де-юре в вот этих вот логистических цепочках российских компаний. То есть, по сути, те, кто закупал, они же создавали здесь дочерние предприятия и далее по тексту. Поэтому нам надо очень четко разделять. Это субъект хозяйствования Кыргызской республики, который принадлежит не резиденту, и, скажем, наш бизнес, который вот с нашими гражданами Кыргызской республики в виде учредителей или директоров, которые в эту пищевую цепочку попал. Вот и все. То есть, надо просто четко разделить, и все. Второй момент – это то, что к ним теперь, конечно, будет пристальное внимание проверяющих органов, и уже об этом было заявлено, что будут с каждым из них разбираться. Тут, конечно, у них будут определенные неприятности. Почему? Потому что будет, скорее всего, глубокая всесторонняя проверка в части ведения и бухгалтерского учета, и проведения внешнеторговых операций в части таможенной очистки и т.д. и т.п. То есть, думаю, что свои выводы сделают многие, 10 раз задумавшись, а стоит ли вообще как бы вот связываться с теми темами, которые, еще раз повторюсь, относятся к категории продукции двойного назначения. Угу. Конечно, есть нюансы. То есть, с точки зрения принципов свободной рыночной экономики, государство не должно было бы по логике вещей вмешиваться. Ну, человек купил, что-то продал. И по большому счету у нас государство так и работает. То есть у нас есть, скажем, общие правила игры, и контролировать каждого, во-первых, это нужно иметь огромный бюрократический аппарат, а во-вторых, мы же рыночная экономика, мы же не государственная, у нас же нет там, как это было в Советском Союзе. Поэтому каждый субъект хозяйствования несет ответственность за свои действия в пределах своего капитала, и в пределах той уставной деятельности, которая обозначена. С другой стороны, это не шутки санкции. Это не шутки, это совсем-совсем не шутки. Поэтому здесь те, кто работает санкционным товаром, должны это четко понимать, что если, допустим, банк говорит, что при платеже код попадает явно в продукцию двойного назначения, если люди закупают нечто и не берут соответствующего разрешения, а ввоз вот тех же дронов, например, или, скажем, определенных электронных устройств является лицензируемым. То есть, по сути, нужно брать разрешение у уполномоченных органов Кыргызской Республики, которые должны давать добро на ввоз сюда, на таможенную очистку и дальнейшую продажу. То есть здесь возникает вопрос, а насколько фильтр тех же таможенных органов, тех же таможенных брокеров, тех, кто проверяют импортируемые грузы, он, насколько этот фильтр эффективный? То есть здесь тоже мы должны очень сильно над этим задуматься. То есть если мы на правительственном уровне декларируем, что да, мы придерживаемся двух режимов, то есть первый режим союзнический, то есть все, что не запрещено, то разрешено, и мы выполняем свои обязательства как члены ЕАЭС, мы выполняем свои обязательства как партнеры по двусторонним соглашениям, у нас общий рынок, это хорошо, это благо для нас. И с другой стороны есть некий определенный набор санкционный, в котором, который распространяется в том числе на юрисдикцию Кыргызской Республики. То есть нам говорят вот так-то, так-то и так-то. Мы говорим, хорошо, да, мы понимаем, что нельзя вот по определенному перечню позволять этой продукции заходить. Это же обязательство правительства. То есть мы здесь в данном случае должны признавать международное право.
Ну да.
Ну это смотрите дальше. Получается, что вот эта двухрежимность, она, конечно, и создает эту проблему. То есть если бы мы были, условно говоря, на одной стороне и никоим образом не имели отношения к другой, то, возможно, было бы легче. Ну, видите, сугубо гипотетические конструкции. Поэтому правда наша, наши реалии таковы, что мы одновременно в двух мирах. Это нам дает возможность, с одной стороны, зарабатывать. С другой стороны, надо очень аккуратно подходить к соблюдению вот этих санкций. Меня в этой ситуации больше волнует позиция наших соседей, Казахстана. Потому что вот последний кейс по дронам, ну, на мой взгляд, носит характер специфический. Почему? Потому что дроны шли с территории Кыргызстана в Россию. Дроны были китайские, это не американские, не европейские. Казахстанские органы правоохранительные арестовали их и выставили на аукцион. Их продали там внутри Казахстана. У меня вот два вопроса. Первое. Дроны были сельскохозяйственные. Это подтверждалось и документами, и спецификацией завода-производителя. То есть, получается, продавец, добросовестный приобретатель этой продукции, скажем, мог и не знать о том, что эту продукцию можно было бы использовать в каких-то других целях. Это первое. Второе, то, что у него реквизировали. Интересно, получил он компенсацию или нет? То есть, то ли это было арестовано как контрабанда, реализовано на аукционе, как государственное имущество. И где теперь гарантия того, что эти реализованные на казахстанском аукционе дроны все-таки не попадут куда не нужно? Вот для меня тоже очень такой вопрос интересный. То, что импортер, получается, не показал, не получил вот разрешение на ввоз этой продукции, это, конечно, очень серьезная его ошибка, это, скажем так, серьезное правонарушение. С этим соглашусь. Но вот для меня теперь вот вопрос. Вот хорошо, вот мы активно внедряем те же дроны для нашей аэрофотосъемки, это очень важно для какого-то там районирования, для определения границ земельных участков, для определения наличия тех же водных ресурсов. То есть это мощные современные средства наблюдения, обнаружения, фиксации т.д. и т.п. Сельское хозяйство. Дроны помогают бороться, например, с вредными насекомыми. То есть они очень хорошо распыляют вот вещества, вот типа инсектицидов, или как?
Инсектициды, да.
Инсектициды, вот, извините. И, соответственно, они могут, в общем-то, покрывать достаточно большую площадь, что немаловажно. То же самое касается химикатов какого-то иного рода, там, гербицидов, фитоцидов, всевозможные, там, огромный вот этот список.
Они еще сеять умеют дроны. Наш Минсельхоз собирается прямо покупать много, да.
И, соответственно, на этом фоне наша задача просто понимать, сколько мы можем позволить себе вот этот большой зазор между потребностями нашего народного хозяйства в той или иной технике и угрозами несанкционированного вывоза этой продукции. То есть нам над этим нужно задуматься. Почему? Потому что, еще раз повторюсь, не каждый субъект хозяйства не обладает правовой грамотностью. Поэтому ставить какие-то бюрократические преграды, барьеры формально можно, но фактически это сделать очень сложно, и это жутко затратно. Соответственно, то, о чем я говорю, право на ошибку. То ли мы закладываем право на ошибку субъекта хозяйствования, то есть если это какая-то поставка разовая, если это поставка случайная, человек вот имеет право ошибиться, неправильно оформить документы или не знать, куда это, как реально это используется. Вот даже, например, в русском языке есть два однокоренных слова, по сути, однокоренных. Это орудие и оружие. То есть орудие труда может быть, оружие, конечно же, убийство, но и орудие убийства тоже может быть. Один и тот же топор может использоваться для рубки леса, а может, не дай бог, использоваться для того, чтобы там проломить черепушку представителя соседнего племени. Вот так. Вся история человечества – это вот расщепление орудия и оружия. И, скажем, очень сегодня много таких кейсов, когда совершенно мирные приборы могут оказаться, использоваться по двойному назначению. И здесь надо быть очень аккуратным, надо быть очень осторожным именно в режимах разделения, использования и так далее. Поэтому нельзя забывать про право на ошибку. То есть надо быть очень аккуратным, чтобы ограничиваться в вынесением предупреждений, раз, выходить в режим профилактики, то есть, по сути, финансовая грамотность, юридическая, правовая грамотность бизнеса, она здесь очень важна. То есть люди, которые легко и просто ныряют во внешнеэкономическую деятельность, не зная о том, что есть куча таких вот запретных мест.
Угу.
Хорошо, если квалифицированный таможенный там, брокер. Хорошо, если логист, который понимает в этом. Хорошо, если банк помогает, видит, говорит, нет, это не пойдет, это запретные линии стоят здесь, так далее. Запретные списки, красные линии. Соответственно, бывает так, что люди закупают сборные грузы. Вот с этими сборными грузами очень непростая история, потому что наш период, это период, скажем, таких вот закупок там, на тех же маркетплейсах. Человек может купить одной посылкой, например, 5, 6, 15, 20 наименований абсолютно разных товаров. Соответственно, если они поступают, либо, вот, наоборот, местные какие-то селлеры работают с маркетплейсами, здесь тоже все не так просто. То есть очень могут быть очень много нюансов, которые, с одной стороны, действительно таят себе угрозу, что мы не понимаем, как вот здесь будут какие отправки, что продается на этих площадках. С другой стороны, они-то прозрачные. Если это интернет-площадки.
А кто виноват будет в случае продажи на интернет-площадке? Ну, вот, скажем, заказал человек на маркетплейсе каком-нибудь, каких-нибудь 20 технических штук, которые, ну, теоретически могут по двойному назначению использоваться. Человек из России заказал там из какой-нибудь страны, в которой есть этот маркетплейс. Кто потом за это будет отвечать? Тот, кто продал, так он откуда знает, кому он продал? В Россию, там, не в Россию, может, вообще какую-то другую страну у него купили, ему какая разница? Маркетплейс за это будет отвечать, за то, что он позволил, еще и логистику там устроил? Или это будет человек, который купил, отвечать? Вот как в этом случае вся эта электронная торговля регулироваться может?
Ну, в нашем случае здесь вот уже есть кейсы. Например, в одних странах разрешена продажа кастетов, разрешена продажа там, электрошокеров, угу, дубинок. А в другой стране они уже в закрытом списке, запретном. Получается, а маркетплейс охватывает обе эти страны.
Угу.
И получается, это трансграничность, это причем внутри ЕАЭС, я вам привожу пример. А возникают вот такие ситуации, что задерживают полностью машину, заставляют вот эти все грузы изымать, актируется все это, штрафуется и так далее, и так далее. То есть много таких моментов. Поэтому, скажем, в рамках ЕАЭС, я считаю, наиболее перспективный путь – это формирование общих списков товаров, которые разрешены или запрещены, формирование единых правил игры для участников вот этой электронной коммерции. Это крайне немаловажно. Для чего? Для того, чтобы не перекладывать с больной головы на здоровую, я так сформулирую. То есть, если это запрещено, значит, это запрещено. Но не должно быть там двойных толкований, еще каких-нибудь забавных случаев, типа того, что в России исламская литература практически представлена в очень широком спектре, на русском языке, например, о русском, арабском. А в Казахстане большая половина этой же литературы относится к списку экстремистской литературы. Вот, да, вот у нас был кейс, когда человек в Казахстане на маркетплейсе покупает книгу, И за одной книги задерживают эту огромную фуру. То есть пока ее не нашли, эту книжку. Потому что водитель знает, где она, не знает. То есть
там же миллион коробок. А в этой коробке не только эта книжка.
Ну вот.
Я представляю, сколько там работы было.
Да, вот. Но здесь надо уже находить варианты либо выгрузки на конечном складе, уже на месте ее находить. То есть это отдельная работа. Либо действительно частичная выгрузка до тех пор, пока вы не найдете. Вот. Ну, некоторые маркетплейсы делают чуть-чуть хитрее. Они умудряются все это закладывать в, как сказать, вот 100% благонадежный товар в глубину фуры, а вот спорный уже ближе к выходу. Он вдруг. Это ага. Так, это не у
но
всех
при этом
получается.
От спорных не отказываемся, не просто отказ, на всякий да. случай поближе.
Угу. Вот. А вдруг называется, да. Авось. А что касается государственного уровня, да, мы сейчас давайте на него все-таки перейдем. Здесь у нас есть риски какого плана? Первое, это то, что вслед за частными компаниями санкциям теоретически могут быть подвергнуты банки, которые проводили эти платежи за вот по тем кейсам, которые вот попали в поле зрения. Соответственно, здесь очень важно понимать одну простую вещь, что банки тоже не всемогущие. Да, у них есть compliance, да, как правило, эти службы сейчас на данный момент просто перегружены. Почему? Потому что никогда у них не было такой нагрузки по контролю контрактов, инвойсов, проверке товарных групп и так далее, и так далее. И вы знаете, к сожалению, в комплаенсах работают люди, которые не всегда понимают реальную экономику. Вот такой парадокс. Вот у наших знакомых был кейс. Они проплачивали перевозку сверхнегабаритного груза, уникального, там нефтяные колонны, неразборные, по очень сложному маршруту. И, соответственно, перевозка вот этой нефтяной колонны стоила 250 000 долларов. А банк говорит, ой, а вы, наверное, делаете скрытую оплату товара, что услуга столько не может стоить. Но это, извините, сверхнегабарит, это специальное судно, это свои нюансы с разгрузкой, погрузкой, безопасностью. То есть там все не так просто. И реально, наверное, там 10 игроков в мире могут работать с такого типа товаром. И потратили, наверное, месяц на то, чтобы убедить банк, что здесь все нормально. Что вот, смотрите, вот это реальный груз, это реальная перевозка. Вот вам видео, вот вам все бумаги. О том, что да, такие вот цены. Сделайте сравнительный анализ. Когда люди убедились, что тут нет скрытой оплаты, там, какого-то санкционного товара, тогда они пропустили этот платеж. А представьте за этот месяц уже какие убытки, какие там простои и так далее. То есть здесь очень важно понимать, что гиперконтроль может приводить к убыткам бизнеса, к издержкам и т.д. и т.п. Поэтому где-то формула, ну, ее надо искать. Возможно, что необходимо проводить какую-то дополнительную переподготовку тех кадров. Надо иметь сейчас альтернативных специалистов в области комплаенса. То есть, угу. по сути, мы должны сейчас выходить на уровень того, что эти люди работать должны, как говорится, в две смены. Вот, значит, какая-то должна быть вторая смена. Как мне показалось, это не совсем этому уделяется должное внимание. И отсюда я хотел как раз перейти к тому, что как государство должно рефлексировать на введение вот всевозможных санкций и так далее.
Можно только я вас перебью, мы к этому вернемся. Я просто хотела уточнить, когда, ну вот, собственно, в том материале по санкциям мы разговаривали с белорусским экспертом, мы их спросили, ну вы как? Вы вообще под санкциями, как вам живется, насколько бизнес потерял, насколько все страшно. Они сказали, что он, ну, как бы я не скажу, что хорошо, да, понятно, что там есть там искусственная задержка роста экономики, понятно, что тот бизнес, который был завязан там на торговле с Западом, он, конечно, сейчас пострадал, но в целом бизнес-среда динамичная, он переориентируется, там наши товары, нашего производства сейчас очень востребованы в России, например, то, что мы там в Польшу, в Литву возили. Я говорю, а с банками-то что? Вот мы больше всего за банки наши боимся, банки больше всего боятся, и, собственно, из-за этого большая часть паники. Они сказали, ну, да, ну, отключили нас от Свифта. Конечно, с международными переводами сейчас не очень, но есть ведь банки китайские, есть банки арабские, которые к санкциям не присоединялись, и нормально они эти международные переводы вообще осуществляют. Ничего страшного, можно найти выход с России. Вот есть система МИР, есть взаимные расчеты в национальных валютах, и, в общем, выпутаться можно всегда. Вот у нас очень сильно боятся того, что может что-нибудь с банками случиться. А белорусские коллеги говорят, не бойтесь. Не бойтесь, нормально все, можно как-нибудь переориентироваться. Есть вот другие страны, есть другие банки, все, в принципе, окей. Как вы считаете в этом случае?
Ну, учитывая, что я лично знаком с тем экспертом, с которым мы беседовали, хочу сказать, что здесь присутствует элемент шапкозакидательства. Почему? Потому что если бы Беларусь могла бы избежать той ситуации, а ситуация называется простая, то есть фактически дублирование санкций, тех же, которые идут в отношении России, то они были бы рады. Ну, так как они уже попали под санкции, они уже всем говорят, ну, типа, вот, расслабьтесь, получайте удовольствие. Я сторонник того, что мы все-таки должны быть гибкими и, выполняя наши союзнические обязательства там, по ЕАЭС, при всем том, не гробить нашу экономику полным отключением там, от Свифта, еще от каких-то систем. Да, это хорошо, что многие наши банки работают с российской системой обмена финансовой информацией. Это хорошо, то есть мы работаем с рублем. Великолепно, что доля рубля растет в торговле с ЕАЭС. Все это, конечно, хорошо. Вопрос в другом. Просто в том, что те страны, у которых во многом мы что-то покупаем, в меньшей степени им что-то продаем, они-то, в общем-то, не причастны к конфликту. У них есть свои финансовые системы, у них есть своя картина мира. И, по большому счету, хорошо, если они соглашаются на платежи в национальной валюте, например, как Китай, в принципе, работает со своим юанем, но зачастую те же поставщики говорят, вы нам долларами заплатите. Вот поэтому, как бы, получается, что на Китай идут и доллары, и юани. Турецкая сторона, турецкий бизнес, который все время находится под угрозой перманентной девальвации турецкой лиры. Вот недавно опять лира обвалилась. Только-только выборы Эрдогана прошли, опять лира вниз ушла. Соответственно, они просят платежи в евро или в долларах. Вот. С другой стороны, те же самые турецкие банки, они очень вредные в части платежей, в части комплаенса, в части проведения, так сказать, вот этих внешнеторговых сделок. Они даже повреднее могут быть, чем те же европейские. Вот. Поэтому я сторонник того, что надо все делать очень аккуратно, надо максимально сохранять рыночные конкурентные преимущества, надо оставаться стратегическим союзником, но не бросаться шапками.
Угу.
Понимаете? Это все, легче всего все. Сказать, да, вы там то, вы там это. Мы же не знаем реальных издержек в той же белорусской экономике от того, что их вот подключали по многим каналам. И, кстати, да, вот белорусский бизнес на юане перешел даже пораньше, чем россияне, но, опять же, нет хорошей жизни. Платежи в юанях имеют свои ограничители, потому что юань существует на самом деле в двух версиях, как минимум.
Экспортный и внутренний.
Да, да, то есть оншорный, так называемый, и офшорный. Поэтому внутренние платежи в юанях, они же сразу обременяются налогами. Так же, как у нас, вы захотите провести какую-то крупную сделку, у вас сразу возникнет налог на добавленную стоимость, налог с продаж, возможно, и так далее. Здесь надо быть очень аккуратным. Вот. И смотрите, в какую ловушку попали российские нефтяные компании, которые продавали в большом количестве сырую нефть индийским компаниям. То есть хлопали в ладоши, смотрите, мы продаем за рупии и так далее, а теперь эти рупии в эквиваленте больше, чем миллиард долларов ежемесячно накапливаются на счетах, а получается, что их не могут толком не потратить, не проконвертировать и так далее, и так далее. То есть, с другой стороны, индийская сторона ввиду их геополитической конкуренции с Китаем не хочет работать через юань, а пытаются сейчас найти какую-то конфигурацию через дирхам Объединенных Арабских Эмиратов. Все это называется танцы с бубном. И вот эти танцы с бубном – это всегда издержки. И бизнес должен быть уверенным в завтрашнем дне, быть уверенным в том, что деньги не потеряются, не застрянут, не будут подвергнуты девальвации. Потому что вы можете получить выручку в валюте третьей страны. Ну а где гарантия того, что завтра у них не произойдет какой-нибудь обвал? Угу. Должно быть какое-то так называемое хеджирование валютных рисков. Поэтому здесь много нюансов. Как только вы идете куда-то что-то страховать, с вас же тоже деньги возьмут.
Ну, конечно. В общем, если есть возможность избегать, надо, в общем-то, избегать крайних каких-то позиций, по крайней
мере. Вот. То есть это такой путь умеренности.
Да. Да. Давайте вернемся к тому, как государство должно на все это реагировать. Вы начали, я вас перебила.
Это нормально. То есть получается, что у нас есть определенное ранжирование этих рисков, соответственно, мы должны четко определить, кто этим будет заниматься. Есть Национальный банк, как регулятор финансовой нашей сферы. Думаю, что здесь как раз-таки необходимо создавать специальный комитет, который бы на регулярной основе содействовал комплаенсам коммерческих и государственных банков, обменом информацией, обменом опытом. Раз. Второе. Мы должны заниматься подготовкой и переподготовкой этих кадров. Потому что в стратегическом плане ситуация вряд ли будет там легко и просто улучшаться. И надо готовиться к худшему. Соответственно, укреплять подразделения по комплаенсу, по внешней торговой деятельности в ряде банков. У нас их не так много. Я думаю, что Нацбанк вполне может сделать такую рабочую группу, в которой будет, еще раз повторюсь, обмен информацией, подготовка и переподготовка кадров. Потому что от квалификации специалистов, работающих в комплаенсе, зависят издержки бизнеса. И как я приводил примеры, эти издержки могут быть большими, если человек просто не понимает сути сделки, не понимает того, что никаких нарушений санкционных нету, никто тут не занимается, там, скажем, скрытыми закупками санкционных товаров под видом услуг и т.д. и т.п. То есть мы либеральная экономика, и в этом плане мы должны понимать, что да, есть правила игры, государство регулятор, в финансовой сфере у нас вот Нацбанк, у нас есть отдельный закон, то есть у него свои функции. Так, поэтому здесь, я считаю, должен быть выделен кто-то из заместителей председателя правления, который будет курировать полностью этот вопрос. И не просто курировать вопрос, а на проактивной основе. То есть проактивность должна быть. То есть примерно понимать, куда и как будет разворачиваться вот этот санкционный режим по опыту и подобию того, как это было, например, по отношению к Ирану, к Северной Корее, сейчас к России, к Белоруссии. Поэтому надо все это очень четко проигрывать сценарно и давать четкие, конкретные, недвусмысленные рекомендации для профилактики рисков для нашей финансовой сферы. Это уже большая половина решений. Почему? Потому что деньги-то в основном уходят по безналу, даже по тем позициям, которые мы говорим, что они там откровенно санкционные, назовем так. Второй момент, это, конечно же, должен быть при правительстве, либо при Министерстве экономики и коммерции, они же не зря так стали называться, некий орган, консультативный ли, совещательный ли, может быть, с какими-то полномочиями, которая бы очень плотно работал с теми же бизнес-ассоциациями, с государственной таможенной службой, который бы работал непосредственно над тем, чтобы общая финансовая и правовая грамотность нашего бизнеса все-таки поднималась. Еще раз повторюсь, человек может ошибиться один раз. Здесь мы должны брать эту поправку на ветер, что да, могут быть сделки разовые, случайные, ошибочные. Это не системные. То, что касается уже каких-то больших глобальных сбоев, ну, тут уже второй вопрос. Здесь как бы профилактика для нас, на мой взгляд, сейчас важнее всего, нежели чем мы будем показывать свою репрессивную сущность. Это будет, кстати, и добропорядочный бизнес немножко напрягать. Сами понимаете, когда увидят, что вдруг тут какие-то драконовские меры и так далее. То есть очень важно, так сказать, не уничтожить ростки добропорядочного бизнеса и не выкашивать всех подряд. С другой стороны, раз уже на правительственном уровне обозначено, что мы не нарушаем каких-то международных правил, ну тогда давайте создавать этот механизм, фильтр. И в рамках вот этого фильтра здесь, конечно, государство сейчас пока придерживается политики, что, мол, ни одно государственное учреждение не нарушало санкции, что типа это частники, это не мы. Знаете, это считается моветон во всем мире. То есть нельзя отделять госпредприятия от всех остальных таких же субъектов хозяйствования. То есть форма собственности вторична, первична юрисдикция. То есть кыргызстанские компании, ну, значит, тогда нужно думать, чтобы, неважно, это госкомпании делают или какие-то частники, здесь, чтобы репутация страны не пострадала и чтобы не усугубить ситуацию, потому что, еще раз повторюсь, хотим мы того, не хотим, система SWIFT, она у коллективного Запада. То же самое касается ценных бумаг. Вот Евроклир, знаете эту картину, да, по ценным бумагам, которые были в портфеле Российско-Киргизского фонда развития, и это очень большая сумма по меркам бизнеса. Соответственно, это не шуточки, это не хихи-хаха, это надо было как бы четко понимать, что здесь нужно как-то находить какие-то компромиссные решения, ну, дай бог, чтобы их нашли. Вот, поэтому группа профилактики рисков, она должна быть сейчас уже создана, еще вчера должна была быть создана при кабинете министров. Туда должны привлекаться эксперты разного уровня. Здесь не надо бояться работать с экспертным сообществом тех стран, которые уже под санкциями, потому что хотим мы того, не хотим. Еще раз повторюсь, это наши союзники по интеграции евразийской. Надо выслушивать их, надо смотреть, какие они меры предпринимают. У них-то картинка-то обратная. Они что-то потеряли, и они пытаются это воссоздать. Хорошо, воссоздавайте, мы их партнеры, но каким образом сделать так, чтобы, скажем, законный параллельный импорт или законный реэкспорт при всем том не касались вот этих чувствительных тем? Угу. Почему? Потому что мы же здесь, у нас свой суверенитет, здесь мы должны четко это понимать. Вот, поэтому... Подытоживая, я думаю, что вот нам в таком ключе надо двигаться, то есть не паниковать, упаси бог, не пытаться там говорить, что все пропало. Нет, это нормальное движение, да, эти компании действительно попали под раздачу, и сейчас их будут проверять соответствующие правоохранительные органы, возможно, там еще что-то вскроется. Вот. Но я не исключаю того, что кто-то из них вот, не занимался этим системно. Кто-то из них, вот просто вот это право на ошибку, вот то, о чем я говорил, что кто-то из них, может быть, вполне осуществил какую-то разовую поставку, не понимая, что он делает, не понимая всех последствий того, что он делает. Там, где системная работа, ну, тут уж еще раз повторюсь, за каждым субъектом хозяйства не угонишься, полный 100% фильтра не поставишь. Вот, соответственно, безотносительно от там, политических симпатий или пристрастий, мы должны понимать, что если уже есть заявление правительства, что будет тщательно разбирать эти кейсы, и страна не заинтересована, чтобы в целом попасть под санкции, ну, давайте идти таким курсом. Еще раз повторюсь, пока мы выигрываем, и мы неплохо выигрываем, у нас хорошие темпы роста ВВП, темп кратно выросла торговля, ну, страна богатеет. И самим себе стрелять в левую ногу, потом себе стрелять в правую ногу, ну, это как минимум будет недальновидно и глупо. Вот. И да, очень аккуратно работать вот с такими щепетильными темами, с щепетильными санкционными, скажем, группами товаров. Ну, это must have, как говорят наши американские товарищи. Это должно быть сделано. То есть поэтому насколько озаботится правительство, насколько озаботится Нацбанк, это один вопрос. И я бы еще, наверное, дал бы еще дополнительную рекомендацию. Это уже для бизнес-сообществ, чтобы бизнес-ассоциаций, чтобы они чуть-чуть тоже были проактивными, возможно, на каких-то совместных площадках говорили, ребята, давайте соберемся, давайте обсудим, давайте привлечем экспертов, чтобы мы были в зоне безопасности. Почему я говорю проактивность? Чуть-чуть вперед. Контрадикторное понятие – это реактивность. Но реактивность – это реакция. То что-то случилось, вы отреагировали. А проактивность – это вы что-то сделали такое, чтобы предотвратить возможный негатив, то есть профилактическая работа.
Только хотела сказать, профилактическая работа у нас это любимое словосочетание вообще, по-моему, и у государственных органов, у всех, и вообще у всех экспертов, да.
Надо и одновременно... профилактику. Да. Одновременно это наша ахиллесова пята.
Да, да, тоже этого не так часто делается на деле, на самом деле. Спасибо большое, Кубат Калыч, что все объяснили, потому что на самом, ну, правда, чего только не встретишь сейчас и в социальных сетях, и в средствах массовой информации, какой только паники не было. Спасибо, что все по полочкам разложили. Я напомню, что Кубат Рахимов, экономист, был на студии. И программа, собственно, называется «Об экономике» не только с Кубатом Рахимовым. Кубат Калыч, встретимся через неделю.
Спасибо, до встречи.